Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 17 января, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, за московскими пробками. И главные темы этого дня обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, Ютубе или ВКонтакте. Вы пишете нам через СМС-портал или через Телеграм, либо звоните прямо в студию без премодерации по телефону 7373-94.8.
В движении.
Первым делом посмотрим, что творится на московских дорогах. Там творятся трехбальные пробки. По прогнозам, дальше будет примерно следующая история. 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и максимум 6-бальные пробки сегодня в районе 19 часов. Обращаем внимание на внутренний МКАД перед Варшавкой. Смотрим на третье транспортное кольцо. Тут проблемы и в том, и в другом направлении между Беговой и, соответственно, Савеловской эстакадой. А также обращаем внимание на проблемы в том месте, где северо-западная хорда и северо-восточная хорда пересекаются или переходят друг в друга. Пересечение московского скоростного диаметра и северо-западной хорды в районе станции метро Окружная. Там есть проблемы при движении с запада на восток.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин поручил подготовить предложение по борьбе с пытками в колониях. Что означает это поручение? Это признание государством тому, что проблема существует, или такое признание уже было? Первая тема. Вторая тема. В Подмосковье таксист около часа не выпускал несовершеннолетнюю девушку из машины. По поручению главы Следственного комитета Бастрыкина возбуждено уголовное дело. Возникает вопрос, что можно делать с несовершеннолетним, если он, к примеру, отказывается платить за сделанное для него, как удостовериться в возрасте. Ну, например, у взрослого ведь можно попросить ответа за то, что он отказывается платить. У несовершеннолетнего другая история. Как в этом удостовериться? Разговор об этом через 10 минут. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Во-первых, заявление главы Росрыболовства. Динамика цен на рыбную продукцию разнонаправленная. В среднем рост в пределах 9%. Ситуация на рыбном рынке сбалансирована. Увеличение импортных пошлин нецелесообразно, говорят в Росрыболовстве. Ну и вообще, на рыбном рынке цифра есть такая. Российскими рыбаками добыто в 2023 году более 5,3 миллионов тонн рыбной продукции. Еще из срочных сообщений заявление премьера Эстонии. Там не планируют сносить бронзового солдата. Заявление главы МИД Ирана. Иран никогда не поставлял России беспилотники и ракеты для использования на Украине. И сообщение, которое только что появилось, у берегов Филиппин серьезное землетрясение магнитудой 5,6.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Первая тема. Владимир Путин поручил подготовить предложение по борьбе с пытками в колониях. Ответственными назначены министр юстиции Константин Чуйченко и генеральный прокурор Игорь Краснов. Информация опубликована на сайте Кремля. Глава государства еще во время ежегодной пресс-конференции говорил, что проблемы есть и надо с этим спокойно работать. Он уточнил, что возбуждено 17 уголовных дел, добавил, что расследование по ним нужно доводить до конца, чтобы все понимали неизбежность наказания. В этом случае, полагает президент, получится достичь положительного эффекта. Было несколько резонансных случаев пыток в колониях. Кадры преступлений в тюрьмах Красноярского края, Саратовской и Иркутской областей появились в интернете. Некоторых сотрудников СИН уволили. Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Он с нами на прямой связи. Иван Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот разговор был на пресс-конференции, теперь есть поручение по поводу борьбы с пытками в колониях. Это значит, государство признало проблему?
Ну, я бы обратил внимание на то, что президент, в принципе, эту проблему уже до этого признавал. Просто вопрос, что почему-то система не работает до сих пор. Вот в чем беда. Понимаете, и президент об этом говорил, и говорил об этом представитель Совета Федерации Российской, значит, Федерации, да, нашего. В принципе, проблема-то знакома. Там беда в том, что на местах плохо это все работает. То есть друг друга покрывают правоохранители, грубо говоря, поэтому и предложение такое. Передавать в центральный аппарат Следственного комитета дела о пытках, либо в следственное управление, главное следственное управление субъектов Российской Федерации, чтобы, как говорится, на местечковом уровне это все не решалось. То есть поручение, оно заключается именно в этом. Это вот эта вот часть. Вторая проблема, которая есть, опять же, вот с этим вот покрывательством, это то, что не работает у нас общественный контроль на сегодняшний день. То есть общественная палата наша, России, она, в общем, к сожалению, не включает независимых правозащитников в состав общественных наблюдательных комиссий. И получается такая история, что приходят люди, которые должны с этими пытками бороться, которые должны рассказывать в СМИ, если вдруг пытки происходят. Вот. А они зависимы абсолютно от руководства, вот этих вот региональных федеральной службы исполнения наказания подразделений и подразделений МВД. То есть это либо бывшие сотрудники, либо люди, аффилированные с ними. Да, как скажут им вовсин, так и будет, понимаете? То есть они там даже будут видеть пытки, вы скажут, что все хорошо. И таких случаев они, в общем, по всей стране, это стыдно, конечно. Но, к сожалению, такие люди, ничего с этим не поделаешь. Так организованы темы на сегодняшний день. Поэтому вот это одно из направлений, которые... я надеюсь, что заработают. Конечно, будет эффект положительный. Просто проблема в том, что уже много лет об этом все говорят, а по факту не делается. Ответственные за это органы государственной власти, которые должны с этими пытками бороться, которые должны политику выстраивать государственную, да, в сфере защиты прав человека, они со своей задачей не справляются. Вот в чем проблема.
Хорошо, вы полагаете...
поручение, будем надеяться на то, что заработает, как-то лучше будет хотя бы работать.
То есть вы полагаете, что если ответственными станут Чуйченко как министр юстиции и Краснов как генеральный прокурор, тут больше шансов, что заработает?
Конечно, будет лучше намного функционировать, но я подчеркиваю, должны все вместе делать это. То есть и руководство общественной палаты должно наконец-то признать проблему, что они вот этих вот непонятных людей насажали в ОНК, которые не работают, да, и, соответственно, должны вовсин признать проблему и сказать, что да, мы не будем с этими негодяями, покрывать этих негодяев, своих коллег, которые издеваются над людьми, да. Мы же не фашисты, чтобы издеваться над кем-то.
Нет, подождите, вы полагаете, что теперь, когда это вот на контроле у Чуйченко и Краснова, к примеру, пересмотрят состав ОНК?
Я надеюсь, что все-таки будет соответствующее решение после вот выпуска, рекомендаций президента. Вот. Конечно, я тоже надеюсь на то, что они обратят на это внимание. В том числе и в Генеральной прокуратуре. Потому что здесь, по большому счету, при формировании тех же общественных наблюдательных комиссий, целый ряд жалоб был в прокуратуру относительно того, что незаконно не допустили, неугодных в общественной наблюдательной комиссии людей. И прокуратура, на самом деле, решения-то никакого не приняла. В основном все отправляли в ту же общественную палату. В общественной палате сказали, что, проверку проводим, и забыли. Даже ответов не предоставили, понимаете? То есть вот такая была ситуация. Угу. Конечно, может быть, это улучшит, и действительно что-то даст хоть какой-то результат. Наконец-то, да, и будут люди, потому что надо ногами физически ходить, проверять, опрашивать всех, да, и в случае, если что-то происходит, придавать это публичности. Но только так эта система работает. Я все-таки, за свою практику раз 300 проверил следственные изоляторы, да, поэтому у меня есть четкое понимание, что работает, а что нет. Понимаете, да, ситуация?
Да, но с другой стороны...
Это же ОНК, кстати.
Да я вот...
Понимаете, потому
я и задал вопрос про ОНК. Да. Смотрите, еще ведь тут одно. Вы надеетесь на то, что что-то поменяется, но Путин, когда говорил, что проблема есть, он же ведь четко сформулировал, с этим надо спокойно работать, а потом сказал, что 17 уголовных дел возбуждено. То есть работа идет, она идет спокойно, проблема есть, и она когда-нибудь будет решена. Вряд ли что-то изменится, разве не так?
Вы знаете, спокойно работать – это хорошо, конечно, но вопрос в том, что это работать должно. 17 уголовных дел – это капля в море, я вам откровенно скажу. Я просто понимаю специфику, то количество людей, которые обращаются по пыткам, которые рассказывают о подобных проблемах. А потом, когда этих людей в те же самые следственные изоляторы помещают, я обращу на это внимание, что это недопустимо, которые пишут заявления в Следственный комитет, а их помещают в тот же изолятор, и они отказываются от своих показаний. То есть это, кстати, вопрос как раз Константина Чученко, да, который он, по идее, должен будет, значит, рассмотреть, да, и как-то разобраться вот в этой ситуации, что люди должны быть изолированы. Ну, 17 уголовных дел – это пока что капля в море, еще раз подчеркиваю. Надо работать, и мы должны с этим бороться. И неоднократно об этом президент говорил. Но, к сожалению, я еще раз подчеркиваю, пока ВОЗ и ныне там. Вот, поэтому... Ну, будем надеяться на то, что будет сейчас дополнительное какое-то, так сказать, подвижки, в том числе и в свете предыдущих предстоящих выборов президента, да?
Понятно.
Как-то люди вокруг будут президенту помочь, да? И показать, что ваше поручение выполняется.
Вот. Спасибо.
А не как сейчас, да.
Спасибо. Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, был с нами на прямой связи. Владимир Путин поручил подготовить предложение по борьбе с пытками в колониях. А ответственными назначены министр юстиции и генеральный прокурор. А, раньше кто независимый был, уверен, 94, теперь за границей, числится иностранным агентом. Поэтому система у нас работать абсолютно не будет, что бы там президент ни говорил. А, не все могу читать. Еще раз напоминаю, если вы будете писать формулировки, которые непонятно как читать в средствах массовой информации, мы будем вынуждены вас банить. Решение в умелых формулировках, пишет Георгий 183, типа разнонаправленный характер. Сергей 358, мы не должны, мы же не фашисты, мы не должны издеваться над людьми, которые сидят над за неоднократные убийства с особой жестокостью. А вы полагаете, что все проблемы с пытками в колониях только по поводу тех, кто сидит за неоднократные убийства с особой жестокостью? Антон 315, эти чиновники не считают пытками то, что там происходит, поэтому там все хорошо. Но видите, Антон, не только чиновники. Вот Сергей 358 говорит, если люди сидят там за преступление, мы же не должны над ними издеваться. Хотя, впрочем, это может быть как бы позиция, попытка описать позицию людей, которые не считают пытками то, что происходит в тюрьмах, потому что в кавычках, пишет Сергей. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, плюс 7 925 4 8 94 8, Телеграм говорит МСК-бот. 530-й. А я бы, говорит, ввел статью за дискредитацию органов СИН. И все эти ваши выкладывания в интернете, все. А нет жалоб, нет пыток.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение из Башкирии сегодня. За тем, что там происходит, многие следят. В Башкирии возбудили уголовное дело по факту организации участия в массовых беспорядках и применении насилия. Так сказано в телеграм-канале Следственного комитета Российской Федерации. И РИА Новости, соответственно, вот это цитирует. В сообщении говорится, что возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных, соответственно, в Уголовном кодексе статьей, которая говорит об организации и участии в массовых беспорядках, а также статьей о применении насилия в отношении представителей власти. Следующая тема. В Подмосковье таксист около часа не выпускал несовершеннолетнюю девушку из машины. По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина лично возбуждено уголовное дело. РИА Новости пишет, что дело было так. 17-летняя пассажирка ехала из Ногинска в Электросталь. В какой-то момент водитель, мигрант, причем это тоже, видимо, подчеркивается, заблокировал дверь машины и не позволял ей выйти из салона. И вот видите, теперь с этим по этому поводу возбуждено уголовное дело. Кристина Флеер к нам присоединяется, адвокат бюро «Романов и партнеры». Кристина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, что грозит этому таксисту?
Ну, смотрите, действия таксиста, в принципе, являются незаконными в том плане, что нельзя ограничивать, лишать человека свободы, ограничивать его в передвижении. Однако, насколько я понимаю, данный факт имел место быть в связи с тем, что девушка отказывалась оплатить за проезд, правильно я понимаю?
Во всяком с этим теперь будут разбираться, но вот представим себе ситуацию. Если девушка отказывается оплачивать проезд, что может сделать таксист?
Ну, смотрите, в любом случае действия по отказу оплаты являются противоправными. за данные действия предусмотрена может быть как административная, так и уголовная ответственность. То есть если это денежные средства до 2500 рублей, то мы говорим об административной ответственности. Если же более, то возможно наступление уголовной ответственности. Также имеет значение и возраст девушки, поскольку, ну вообще в принципе лица, поскольку ответственность наступает в данном случае с 16-летнего возраста. Соответственно, до момента достижения 16-летнего возраста ответственность должны будут нести законные представители, то есть, например, родители. Соответственно, не будет тогда возбуждено ни административное, ни уголовное дело. А водитель, действуя разумно, должен был вызвать сотрудников правоохранительных органов на место.
Нет, подождите, вот смотрите, сейчас мы перейдем к ситуации, как ее описывает, собственно, девушка, но прежде, вот, допустим, если мы говорим о том, что она, допустим, не хочет платить, он не может ее ограничить, она выходит и уходит. Он тем временем вызывает правоохранительные органы, а как иначе?
Вызывает правоохранительные органы, да.
И говорит, что человек, который отказался платить, ушел и где-то сейчас дома.
Ну, смотрите, такси, в принципе, вызывалось с определенного номера телефона. Возможно, попытка узнать применительно, кому принадлежит данный номер телефона.
Так.
Чтобы установить личность, либо же не ограничивать ее действия фиксации ее в машине нахождения, позволить ей выйти, но, соответственно, на улице возможно привлечением людей, которые проходят мимо.
Так, то есть человек выходит из твоей машины, ты тоже выходишь и кричишь: «Вот, смотрите, она у меня не платит». Ну, как-то так, да?
Нет, конечно, не так. Возможно, зафиксировать на телефон данные. Mm-hmm.
Хорошо. Теперь еще один вопрос. Это тоже важно. А как можно удостовериться в возрасте? Одно дело несовершеннолетний, другое дело совершеннолетний, третье дело между 16 годами и совершеннолетием?
Ну, смотрите, на самом деле этот вопрос достаточно проблематичен, поскольку водитель не имеет права потребовать предъявить удостоверение личности, удостовериться, какой возраст, соответственно, человека. Это могут сделать только сотрудники правоохранительных органов.
Ну, то есть, если, по большому счету, то есть, что может человек сделать? То есть, единственное, что может сделать, записать разговор по этому поводу на видеорегистратор.
Записать на видеорегистратор, на камеру мобильного телефона. Угу. Не ограничивая в машине, может быть, человек, так, выйдет из машины и транспортного средства, не будет совершать попытку убежать, например. Просто здесь двоякая ситуация.
Хорошо.
Поскольку за незаконное лишение свободы тоже предусмотрена ответственность.
Вот теперь по поводу той версии, которую рассматривают правоохранительные органы. Девушка описывает ситуацию: водитель по дороге начал делать комплименты, говорить, какая она красивая, предложил с ним покататься по еще нескольким заказам и сходить в кино. Предложение это было таким, что отказаться было сложно. Как можно проверить, что называется, действенность этой позиции? Потому что ведь у водителя такси, как я понимаю, своя правда.
Смотрите, в любом случае, в рамках проверки дела по заявлению либо девушки, либо таксиста будет проводиться следственная проверка, органы следствия будут разбираться. Будут взяты объяснения сторон, соответственно, в любом случае какой-то вывод нам с вами сделать крайне сложно. Не знаю полную ситуацию, позиции сторон полностью, то есть те версии, которые они указывали, соответствующие органу, который будет заниматься расследованием.
Но теперь мы обсудили с вами первую ситуацию, когда человек не платит. Теперь вот эта ситуация. Если выяснится, что девушка права, и с точки зрения правоохранительных органов будет считаться, что вот так оно и было. Он к ней, приставал, не выпускал из машины. Это усиливает его ответственность?
Ну, конечно, по статье 127 у нас предусмотрено незаконное лишение свободы. Если бы он еще попытался уйти с места, то здесь, в принципе, можно было рассматривать вопрос по похищению. Ну, в любом случае, данные две версии необходимо изучать и сделать выводы в совокупности.
Угу. Понятно, спасибо. В деталях будут изучать. Кристина Флейер, адвокат бюро «Романов и партнеры», была с нами на прямой связи. Действительно, ситуация сложная. Первое, что приходит на ум, возможно, у них была какая-то нестыковка по поводу расчета, но, судя по всему, у девушки был севший телефон. Это отдельная история. Это тоже обсуждается, поэтому телефон, такси вызывали не на ее телефон, а на телефон ее молодого человека. Девушка, позиция девушки описана, об этом пишут, соответственно, в пабликах. Теперь вот уже официально объявлено, что это дело будут рассматривать в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело, причем сделано это по поручению главы Следственного комитета. 7373948, телефон прямого эфира. И тут, кстати, тоже интересно, а был ли у водителя регистратор и есть ли на этом регистраторе запись того, что происходило. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, ситуация, в общем, предельно простая и предельно понятна, что это водитель такси, я не хочу говорить слово таксист, мне не нравится, хотя я сам коллега, вот, не прав. В чем не прав? Если ты видишь хоть чуть-чуть неприятный, подозрительный клиент, вызывает у тебя подозрение, оплати сразу, и поездку за наличные, оплати сразу при посадке, иначе не поедет, вот и все. Не хочешь — до свидания, не хочешь — до свидания.
Так,
когда все нормально, оплатил.
А теперь еще тогда, вот вы говорите, не любите, когда так вот говорят. Хорошо.
Водитель такси.
Вот, а как водитель такси определяет возраст пассажира?
Ну, вы знаете, но это опять профессионализм.
Понятно.
Возраст занятия...
Нет, ну, вот эта история, то есть девочка, девушка, женщина, совершеннолетняя, несовершеннолетняя.
Ну, полтора слова, я говорю, ну, всегда лучше чуть-чуть перестраховаться.
А как? То есть ну, деньги так. Вперед. Я понял, спасибо. Да? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Прошу.
Ну, конечно, гениальное предложение — платить за поездку в начале. А если мы не доедем, машина сломается, милиционер остановится, берет права, или мы в аварию попадем. Тоже такое себе, знаете, платить в начале. А что касается непосредственной ситуации, ну, очевидно, что таксист, мне это слово нравится, нормальное слово, он поступил совершенно неверно, потому что в базовой ситуации гражданин обычный, не наделенный особыми правами, в случае любой опасности может сделать две вещи. Если его убивают, он может защищаться, а во всех остальных случаях он может только вызвать ГАИ. Да, эта девочка бы куда-то ушла, но, опять же, давайте будем реалистами. Сейчас такси вызывается с приложения. Ну, пусть это было не ее приложение, но это было приложение какого-нибудь знакомого, которому бы милиционеры позвонили и спросили, что за девочка, где живет, ее бы быстро нашли. Удерживать человека против воли...
Секунду, на ваш взгляд, если бы таксист позвонил в полицию и сказал, что вот надо что-то делать, у меня пассажир не заплатил и ушел, им бы, этим бы делом занимались?
Смотрите, ну вот у меня бизнес похожий, у меня в моем бизнесе в ресторанном, как вы знаете, люди тоже платят в конце.
Потому вас и спрашиваю, да.
Да, и да, такое бывает, что люди не могут заплатить, да, вызывается полиция, и, как правило, хватает звонка из УВД, когда гражданин разъясняет последствия его действий, деньги резко находятся.
Так, Леонид, тогда еще одно, у нас с вами несколько секунд буквально, а как вы определяете, это совершеннолетний или нет с вами?
Ну, так как мы по закону обязаны, можем продавать алкоголь только тем, кто совершеннолетний, мы тупо смотрим паспорт.
Ну,
мы
это... имеем на это право. В такси-то такого права нет?
А на глаз отличить 17-летнюю девушку от 19-летней девушки, ну, это надо быть очень большим специалистом по девушкам. Вряд ли этот таксист каждый может.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Руслан 544 вспоминает Доренко еще. Сергей Леонидович предупреждал, увидел несовершеннолетнюю, перешел на другую сторону улицы или вышел из лифта. Иван 928 говорит, что из Ногинского Электросталь доехать денег стоит. Виктор 690, если известен телефон, установить пассажира не проблема. Белорус 587 верит таксисту, она не хотела оплачивать, нужно было сразу вызывать полицию. Еще раз напомню, вызывала вообще не она, ее молодой человек. В любом случае, теперь этим будет заниматься Следственный комитет. По поручению главы СК Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 17 января, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на Ютубе, либо ВКонтакте.
В движении.
Город едет довольно свободно. 3 балла, так оценивает ситуацию Яндекс. ЦОДД полагает, что уже 4-бальные пробки. Неделю назад в это время было 3 балла. Год назад в такой же день вообще 2 балла. Вечером сегодня, с точки зрения Яндекса, возможно, максимум 6-бальные пробки. ЦОДД допускает даже 7-бальные пробки. Прогноз Яндекса по часам выглядит следующим образом. 3 балла сейчас, 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
2 темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России в несколько раз выросла заболеваемость коклюшем. Что делать и в чем причины происходящего? 1-я тема. 2-я тема. В Российском союзе туриндустрии призвали легализовать овербукинг и разработать механизм выплаты пассажирам компенсации. То есть можно будет на одно место продавать 2 билета и это сделать нормальным. Разберемся, в чем смысл этой инициативы, минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. Заявление Владимира Путина. Администрация и правительство работают над задачами стратегического развития страны. Еще из срочных сообщений. Московская государственная юридическая академия университета имени Кутафина, сообщает, профессор Юрий Веденеев скончался в возрасте 79 лет во время лекции. Еще срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Электричество восстановлено после обрыва линии в Брянской области из-за аварии там вертолета.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Либо звоните в прямой эфир по номеру 7373948. Код города 495. Юрий 960. Тут много сообщений по поводу предыдущей истории с таксистом, который около часа не выпускал несовершеннолетнюю из машины. И теперь этим занимается Следственный комитет. По этому заказу водитель напишет в поддержку конкретной компании, что пассажир не оплатил поездку, ему выставляют долг и блокировку, только поездки будут за безнал, пишет 191-й, как если бы в данном случае речь шла именно о неоплате проезда, причем проезда, заказанного через приложение. Мы не знаем этого, с этим будут разбираться следователи. Юра 592-й пишет, таксист взыщет деньги с девушки, девушка предъявит иск молодому человеку, око за око, зуб за зуб, такая будет сделка. Да нет, тут уже точно будет другая сделка. Сделка, обвинение вообще не в том, что кто-то кому-то не оплачивает, а обвинение совсем в другом. Главное удержание человека. С этим разбирается Следственный комитет. В России в несколько раз выросла заболеваемость коклюшем. Сегодня объявлено об этом. Если за весь 2022 год выявили чуть более 3000 случаев, за 10 месяцев 2023 было уже почти 30 тысяч. Георгий Викулов к нам присоединяется. Он кандидат медицинских наук, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, руководитель герпетического центра в научно-образовательном центре МГУ, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог. Георгий Христович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, сразу в несколько раз растет заболеваемость коклюшем. В чем причина?
Увеличение заболеваемости коклюшной инфекции связано, с одной стороны, с особенностями коклюшной палочки. Гордотелла перпусис, возбудитель коклюши, это бактерия, она меняет свои свойства, то есть приспосабливается к антибактериальным препаратам. И, к сожалению, вторая причина – это пропуски в иммунизации населения, прежде всего детей, детского населения, которые должны вовремя получать так называемую вакцинопроправляемую профилактику, а коклюш относится к вакцинопроправляемым инфекциям. То есть пропуски, в том числе обусловленные ковидом, привели к подъему заболеваемости и коклюшной инфекции, и корью. Рекордное количество случаев в этом году. Вот это 2 основные причины. Плюс дети заражают взрослых, то есть контагиозность высокая. Хотя вакцина доступна, да, были некоторые сложности временные с зарубежными препаратами иммунобиологическими, но российские вакцины имеются в наличии, и в целом доступ к таким препаратам существует в лечебных учреждениях, как в государственных, ведомственных, так и, соответственно, в частных медицинских центрах.
Когда говорят о том, что главной причиной стала неконтролируемая миграция, то есть приезд людей из других стран, на ваш взгляд, это верно?
Плохо вас было слышно. Миграция из других стран является ли причиной завозных случаев?
Говорят, что это чуть ли не главная причина всего этого роста. Это не так?
Это не так. Это не соответствует действительности. Я назвал три основных причины. Завозные случаи возможны, но это скорее единичные случаи, и они не являются основными для поддержания эпидемического процесса в отношении коклюшной инфекции.
Так, тогда еще один вопрос. А что делать в нынешних условиях, на ваш взгляд? То, что было во время ковида с пропуском, ну и так далее, это все уже случилось. Теперь случилось другое, всплеск заболеваемости. Что делать?
Соответственно, выявление групп риска, то есть детей, которые вовремя не получили иммунизацию, догоняющая вакцинация, подчищающая вакцинация, иммунопрофилактика по индивидуальному календарю тех детей, у которых могли быть временные медицинские отводы, вынуждены. Ну и, соответственно, обследование всех контактных лиц. Все эти меры, они известны и педиатрам, и инфекционистам, и врачам общей практики. Наши врачи хорошо подготовлены в этих вопросах. Необходимо, соответственно, реализовать эти знания на практике и помочь населению.
Вот вы говорите, реализовать на практике и помочь населению. Врачи-то готовы. Готово ли население, учитывая особенно последние годы и то, что называется антипрививочным движением?
Я думаю, что население в целом готово, если правильно провести диалог, правильное консультирование пациентов, которое должно быть по федеральному закону об основах охраны здоровья граждан. Пациент имеет право на медицинскую информацию о своем состоянии здоровья, они имеют право задавать вопросы врачу и получать понятным языком ответы. Если пациент доверяет своему врачу в целом, большинство доверяют, они получат необходимую информацию, разъяснение, в том числе перед вакцинацией. Если требуется вакцинация или есть отклонение состояния здоровья, пациенту назначают необходимое обследование, может быть временный медицинский отвод, и когда пациент будет готов, ему проводят иммунопрофилактику. Напоминаю о том, что коклюшную инфекцию также необходимо профилактировать у беременных женщин. В третьем триместре разрешено применение вакцины, соответственно, по медицинским указаниям.
Когда вы говорили о контагиозности и опасности заболеваемости, вот этого роста заболеваемости коклюшем, так правильно, спасибо, что вы поправили, для детей, а для взрослых, что могут сделать взрослые, если есть такая опасность заболеть?
Но это точно такие же меры профилактики, то есть контакт с заболевшими может привести к карантину, соответственно, к медицинскому наблюдению в целом, да, то есть коклюшная инфекция передается воздушно-капельно, преимущественная передача. И здесь именно важно, чтобы, если это семейные случаи, соответственно, вовремя диагностировать подобные ситуации. Если у ребенка длительный кашель, например, кашель при коклюшной инфекции может продолжаться до 100 дней, и природу не уточнили этого кашля, то необходимо, конечно, обратиться за медицинской помощью и пройти необходимое обследование. И не затягивать, не заниматься самолечением, ни в коем случае себе не назначать антибиотики без назначения врача.
Спасибо. Георгий Викулов, кандидат медицинских наук, директор научного и информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, руководитель герпетического центра в научно-образовательном центре МГУ имени Ломоносова, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог, был с нами на прямой связи. Мы говорим о резком росте заболеваемости коклюшем в Российской Федерации. Если за 2022 год было выявлено чуть более 3000 случаев, то за 10 месяцев 2023 года уже почти 30 тысяч. Георгий Викулов высказался со своей точки зрения. Коммерсант пишет сегодня о других экспертах, которые объясняют этот всплеск неконтролируемой миграции пропагандой антипрививочников. Рост заболеваемости, говорят они, может быть связан еще и с полной отменой профилактических и противоэпидемических мероприятий, введенных для ограничения распространения COVID-19. Так, во всяком случае, полагают представители Министерства здравоохранения. Срочное сообщение, которое в эти минуты появилось, это заявление Центробанка совсем на другую тему, но неожиданный поворот. Население Российской Федерации в декабре осуществило рекордные в 2023 году покупки валюты. Практически весь объем при этом пришелся на доллары и евро.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. 824-й теперь боится кенийцев, которые, с его точки зрения, привезут нам не столько коклюш, сколько малярию, эболу, денге и мух, ЦЦ. Виктор 690 тоже полагают, что это потому, что много мигрантов из Азии, а там нет прививок. Видите, у нас тоже, оказывается, в некотором смысле прививок нет, или с ними намного хуже. Алла 24 жалуется, что в конце декабря побывала в поликлинике, потом заболела и долго кашляла. Друг говорит, переболела коклюшем, а об этом даже не подозреваю. Но, видите, вы же говорите, кашляла, не кашляю. Именно ведь на эту историю обращал внимание Георгий Викулов у нас только что. Следующая тема для обсуждения. В Российском Союзе туриндустрии призвали легализовать овербукинг и разработать механизм выплаты компенсаций пассажирам. Ссылаются журналисты на заявление вице-президента этого союза Дмитрия Горина. Так он прокомментировал ситуацию со штрафом, который наложили на авиакомпанию S7. Как раз в этой истории. Горин говорит, во многих странах пассажир, который столкнулся с перепродажей авиабилетов, получит компенсацию в размере от 400 до 800 евро. Ему еще будет предоставлена гостиница на время ожидания следующего рейса. S7 за овербукинг оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ в перевозке из-за овербукинга. Сергей Голов, президент Союза туристических агентств и член Координационного совета по развитию туризма при Общественной палате. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, с вашей точки зрения, надо ли легализовать овербукинг?
Вы знаете, давным-давно уже пора, надо, и это не только в авиаперевозках, но и при бронировании отелей, наверное, тоже. Хотя в договоре туроператора с турагентом, а турагент уже от лица туроператора заключает договор с туристом, там есть некоторые позиции, которые как бы в принципе завуалируют такое понятие овербукинга при бронировании отеля. Там написано о том, что туроператоры имеют право заменить тот или иной отель на равноценный, и тем самым как бы вот как бы затирают значение овербукинга и говорят о том, что это не овербукинг, просто что-то другое, что не позволило заселиться в отель.
Но нет ли в этом ущемления прав потребителей?
Есть, конечно, напрямую, но, к сожалению, как бы туроператоры на сегодняшний день не идут на то, чтобы легализовать понятие овербукинга, а вот авиаторы, наверное, одни из первых, кто согласился использовать это выражение.
Хорошо, можно использовать выражение, можно не использовать выражение, но нельзя ведь права потребителей нарушать.
Право потребителей нельзя нарушать. В любом случае, у нас, понимаете как, у нас сначала ты решай проблемы на месте, а потом мы будем тебе выплачивать компенсацию. Вот если было бы наоборот, что сначала человек получает компенсацию, а потом уже начинает решать свои вопросы. Ведь что получается? Вы купили билет, да, вы так купили путевку, которая пакетный тур. Все сделали правильно, не нарушили закон. Турагенты тоже не нарушили закон. Все хорошо. А пришел человек на рейс, и двух членов семьи посадили на самолет, а одного нет, сославшись на то, что перезагрузка или овербукинг на рейсе, да, в принципе, по большому счету. И все идет на смарку. Считайте, что весь отдых у вас сломан.
Так тут запретить только овербукинг нельзя, что ли?
Запретить овербукинг, наверное, будет не совсем правильно, но у нас же есть какие-то вот сейчас в авиации, вот Дима Горин, наверное, на эту тему лучше ответят, но у нас есть в авиации какие-то плавающие понятия, там раньше пришел, позже пришел, раннее бронирование, позднее бронирование и так далее. Нету овербукинга, практически нет овербукинга, если вы путешествуете через турагентство и покупаете пакетные туры. Как правило, операторы выкупают авиакомпании жесткие блок-мест, и там практически такого не бывает.
Это российская проблема или, в общем, проблема овербукинга существует везде у авиаторов?
Не, она существует везде, она существует во всем мире, но одно дело, когда вы покупаете на какой-нибудь там в Европе лоу-костер за 25 евро билет, да, и у вас есть возможность попасть под овербукинг. Другое дело, когда вы покупаете билеты, ну, с Дальнего Востока в Москву, к примеру, да, там, и тут вот не очень хочется попадать под овербукинг. Но хотя во всем мире такое понятие существует.
Но, просто хочется понять, почему, например, в других отраслях реализации прав потребителей вроде как их нарушать нельзя, а вот здесь вроде как можно.
Ну, потому что здесь подмена понятий происходит, понимаете, нет четкого определения в той же защите прав потребителя, да, там, допустим, если вы хотите купить дешевые билеты, делаете это задолго заранее, да, то вдруг что-то поменялось, и ваш билет перепродали намного дороже, авиакомпания это сделать выгоднее, чем потом заплатить вам небольшой штраф. Вот в этом проблема тоже.
И эта проблема с точки зрения законодательства никак не решается. Но, по идее, получается, за это компанию надо бы, ну, как-то призвать к
порядку. Это доказать сложно, понимаете? То есть, как бы, вот, авиакомпания готова там. У нас за задержку рейса тоже все прописано, все очень четко, но я мало встречал людей, которые хотят заморачиваться с этим, чтобы потом получать. Потому что это все сложно доказывать, это все сложно объяснять.
То есть, легче легализовать овербукинг?
Ну, наверное, все-таки да, я так думаю. Но, понимаете, все-таки понятие овербукинга в туризме – это такое размытое понятие. То есть оно не должно распространяться на пакетные туры, к примеру. Вот тут я полностью буду только за голосовать за то, что давайте легализовать.
Ну, хорошо, давайте тогда еще одну вещь объясните. То есть, пока мы с вами говорили, один из слушателей написал, объяснили бы хотя бы, что такое овербукинг.
Ну, овербукинг – это когда та или иная услуга не может быть вам оказана сиюминутно сразу, несмотря на то, что вы заранее за нее заплатили. И у вас есть возможность воспользоваться, вернее, не возможность, а право, и вам предоставят такую возможность воспользоваться ей позже.
Ну, еще проще говоря, если ваше место продали кому-то другому.
По факту так тоже бывает, потому что бывают, ну, какие-то несчастные случаи или еще что-то, да, то есть как бы вот нужно срочно кого-то отправить. Я, если честно, в авиаперевозке не очень сильно понимаю, как может возникнуть овербукинг, когда билеты продаются строго по паспортам, строго по фамилиям и всему остальному. Наверное, это какие-то хитрости перевозчиков.
Mm-hmm. Ну вот, легализовали овербукинг, что тогда изменится?
Ну, тогда туристы, которые летят отдыхать, да, они будут уверены. Я сейчас говорю про самостоятельных туристов, которые сами себе покупают билеты, сами себе бронируют отели и так далее. В основном они подвержены овербукингу. Люди, которые покупают пакетные туры, они застрахованы со всех сторон. Так вот, легализация овербукинга даст возможность вам надеяться, что ваши деньги, которые вы потратили не только на билет, но у вас срывается там экскурсии, у вас срывается ночевка в отеле. Да, вот это тоже должно все компенсироваться, а не только по билету.
Понятно, спасибо. Сергей Голов, президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по развитию туризма при Общественной палате. Если вы не можете победить проблему, надо ее признать, и тогда можно будет проработать вопросы компенсации, к примеру, людей, которые от этой проблемы страдают. Юра 592, ну а вот самолет, если заменяют на самолет меньшей вместимости, и все. Ну, по какой-то причине ведь заменяют. Овербукинг нарушает права потребителя. На это мы можем пойти. Обращает внимание 960. 55-й. Ну да, получается, что так. Ну, еще раз, если это нерешаемая проблема, а как вы сможете доказать, да, вот, к примеру, действительно, вот эту историю, что специально продали второй билет? Ну, техническая, как это, техническая проблема возникла. Овербукинг, да, на одно и то же место продали два билета. Это для внутренних рейсов, как это с поездом 648-й может быть. Ну, а что мешает в поезде продавать два билета на одно и то же место? Не знаю почему, но чувствую, что планируется какое-то мошенничество, пишет Виталий 618-й. Люди хотят просто получить деньги, а людей отправить на такую себе рулетку. Но вот мне кажется, что вполне убедительное объяснение Сергея Голова. Если у вас есть проблема, эта проблема влечет за собой и последующие проблемы. Если мы не признаем проблему овербукинга как таковую, соответственно, и все остальное остается нерешенным. 7373948. 530-я, если человек летит рожать в Магадан, а тут такое, овербукинг. Как это компенсируешь? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Вы знаете, вот ваш эксперт сказал, что он не очень понимает, откуда берется овербукинг. Я могу кратко объяснить, откуда он берется. Статистически на рейс всегда кто-то не приезжает. Допустим, там из 200 человек трое статистически не приедут. Поэтому авиакомпании всегда продают не 200 билетов, а 203. Это происходит практически всегда во всем мире.
Но они бы могли продавать это буквально в последние 40 минут.
Бывает и так, бывает продают заранее, просто зная статистику, вот, знаете, как модно сейчас говорить, big data. Они знают статистику, что к ним гарантированно не придет 3 человека, поэтому 3 билета можно продать. Но иногда случается сбой, когда эти 3 человека все-таки приходят, или один из 3, и тогда вот происходит такая ситуация. Смотрите, что касается того, что надо ли это легализовать. Я не очень понимаю, что конкретно здесь можно легализовать, потому что все это абсолютно легально. Билет продается и так далее. А дальше возникает вопрос вот с чем. Как вам правильно написал какой-то слушатель, это же чистое нарушение прав потребителя. И вот если бы у нас суды по правам потребителя, ну, например, там впаяли бы Аэрофлоту там 5 миллионов, да, за какого-нибудь такого пассажира, то авиакомпании начали бы думать об этом серьезнее.
Леонид, а пока... я для этого голову и спрашивал по поводу того, что это проблема ли это российская только. Раз это везде, значит, а там же впаивают.
Там впаивают, но там авиакомпании ведут себя иначе. Вот мой товарищ попадал в такую ситуацию под Новый год, он летел очень серьезной авиакомпанией, был овербукинг, и ему сказали, смотри, мы тебя сейчас отправить не можем, мы тебя можем отправить через 8 часов, мы тебе оплатим гостиницу в аэропорту, и полетишь ты не обычным билетом, а бизнесом. Он сказал, вообще супер, я согласен. И у него жена с ребенком полетели одним рейсом, а он полетел следующим рейсом там через несколько часов. Вот как это решают там. А у нас обычно, вот тех, кого я знаю, кто у нас в России сталкивался с такими ситуациями, просто говорят, ну вот так получилось, как вы верно заметили, типа техническая ошибка, приходите завтра. Ну, в лучшем случае ты получишь обратно свои деньги за билет. Ну, вот получается такая коллизия, что если бы их за это наказывали, они бы к этому серьезнее относились и решали бы эти проблемы на местах.
Ну, вот в данном случае S7 как раз наказали за 30 тысяч за конкретный случай.
Ну, вот, видите, 30 тысяч. Как вы думаете, в бюджете авиакомпании это значительный урон ей наносит? Ну, нет.
Если за каждый овербукинг, может быть, и значительный.
Ну, видите, это не так часто бывает. То есть это объективно случается не часто. Но все-таки случается. И для конкретного человека это может быть большая проблема. Вот тут как бы уже суд должен, что называется, разбираться с этим.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграмм говорит МСК Бот. Марина 307 пишет, признать и легализовать овербукинг, значит дать пагубный пример другому транспорту и вообще еще чему угодно. Виталий, а почему меня должны волновать проблемы компании, проблемы программного обеспечения, что билеты продаются два раза на одно место? Если у вас такие проблемы, не продавайте, не выходите на рыночек. Ну, если вас не волнуют такие проблемы, значит, вы тогда, вот как это у нас сейчас происходит, значит, вы сейчас, столкнувшись с этим, идете в суд и получаете, отсудите все, что сможете. Или, к примеру, обращаетесь в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, которая, напомню, S7 в данном случае за отказ перевозки пассажиров в аэропорту из-за овербукинга и оштрафовала. Вот если вас так устраивает, ну вот, пожалуйста. А если это легализовать, значит, будут разработаны четкие правила, как это будет работать. 530-й говорит, интересно, а с такси так тоже можно? Ну, не знаю. У меня в интернет-магазине, пишет Юра, 592-й, обновление остатков товаров, доступных для заказа, происходит с небольшой задержкой около минуты. Один раз так было, что последний товар продали двум людям, а я при этом не авиакомпания. Ну да, в некотором смысле тоже овербукинг. Далее новости.